здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Ну и неожиданно с нами Ципора Карпова.
Здравствуйте.
Да. Сейчас узнаете, почему. У нас сегодняшняя тема, она называется «Язык духовных миров иврит». И Ципора у нас является главным преподавателем иврита. И вообще очень успешным. Вообще курс 150 человек. У него сейчас прошли 3 потока. Я сейчас маленькую даже такую, скажем, рекламу.
Серьезно, да?
Да, 3 потока. Уже один
за одним. Больше учеников, чем у меня.
Больше учеников. Смотрите, вот я специально взял, тут себе выделил. Ребята пишут. Я зашел к тебе в сайт. Вот. Ребята пишут. Результат у нас просто ошеломляющий. Я с нуля. И минимальные затраты энергии и времени могу читать, запоминать слова, понимать грамматику, разбирать на слух много с утренних уроков. Еще оторваться невозможно. Это не просто учеба, это открытие нового течения жизни. Мне кажется, правительство Израиля еще должно выделять деньги в Нейбаруху на такую потрясающую рекламу Израиля, иврита и культуры в целом, и так далее, пишут ребята. Понимаете, ну тут я еще
она
дальше почитаю.
Разумная и добрая вечная. А?
Да. Так вот, сегодня мы решили поговорить, эта тема всегда всех интересует, она очень интересна. И вообще, иврит, ощущение у наших ребят и у многих, что это иврит, это не только язык, на котором говорят евреи и Израиль.
Это не язык.
И это не язык, еще ко всему прочему.
Да.
Так вот, во-первых, вопрос, почему вот вы сейчас сказали, это не язык, а второе, что это такое, почему он именно является языком духовных миров?
Вот именно, это язык духовных миров, духовных сил. То есть сил, которые управляют нашим миром. Иврит – это код, он многослойный код. Это может быть код как изображение определенных сил и их соответствие между собой. Это может быть чувственный код, запись чувственная. Это может быть изображение интонаций в языке. Ну, скажи мне, как это все называется на русском языке?
Тамим.
Танта, да.
Тамим.
Как ты называешь?
Танта, совершенно верно, тамим.
Тамим – это вкус.
Вкусы – это интонация именно. Никудот – это света, которые в буквах. Очень много вопросов по этим никудот, потому что это не раскрытая тема совершенно. И тамим, никудот, таген, коронки и сами буквы утиот.
Да. И еще кроме этого много-много чего всего. Потому что каждая из этих танта, тамим, никудот, таген, утиот – это, в принципе, каждая из них – это целая, как бы, вход, дверь в огромный сам по себе мир. Вот, допустим, мир музыки, звуков через тамим, да? Когда мы туда входим, то он раскрывается уже и в 5 частях…
произношения.
Да. Рта, сферы рта. Это зубные, гортанные, язычные буквы, губные и так далее. Это раскрывается в 5 частях легких.
Это о музыке вы сейчас говорите? Или об иврите?
О воспроизведении. И все это надо записать. То есть, в принципе, если ты не знаешь человека вообще, ты не знаешь, что такое человек, и тебе дается изображение правильное, буквенное, то ты по нему можешь слепить этого человека из атомов. Вот настолько.
То есть язык, в принципе, абсолютно не раскрыт. То есть наш современный иврит, который мы оперируем, разговариваем...
Нет, это вульгарщина.
Это совершенно не тот язык.
Нет, это вульгарный язык. Это именно...
А вот скажите, вы сейчас... Вот человек смотрит, допустим, на эти ноты, да? Ну, я мало соображаю в музыке, но вот он смотрит, и он внутренне поет. Тот, который... Ну, он внутренне...
Нет, но это
он слышит музыку,
это не отношение, не имеет отношения к ивриту.
Да, так вот я имею в виду...
Нотная запись.
О музыке я говорю. Вот
да.
Он слышит, и в нем музыка звучит.
Да.
А вот когда по-настоящему ты смотришь на иврит, на эти слова, что звучит в тебе?
О, это звучит уже божественное откровение на самом деле.
Да, до такой степени?
Да, да, абсолютно.
То есть
абсолютно.
Это скелет какой-то?
Если человек может воспроизвести внутри себя то, что он видит даже в текстовой записи, но он вникает внутрь через каждый звук, не звук, а символ, он вникает внутрь, то, конечно, для него раскрывается просто новое мироздание. И причем в каждом ракурсе по-новому. То есть он видит здесь совмещение миров.
Почему вот вы сказали, вот извините, последний вопрос такой задал, а почему вы сказали, что это язык вселенский? Почему это не еврейский язык? Ну, не знаю.
Нет, еврейский я не знаю, потому что я не хочу употреблять это слово, потому что это кажется что-то местечковое, маленькое.
Маленькое.
Очень, да. А здесь мы имеем в виду силы, которые воздействуют на наш мир, которые организуют наш мир снаружи нашего мира. Вот эти силы, их надо каким-то образом изобразить, воспроизвести, записать, передать.
Силы.
Силы сами по себе, да. Вот. Все их взаимное сочетание, каждый из них и так далее. Это все для этого и существует запись. И эта запись очень...
То есть вот эти буквы, горизонтальная линия, да? Вертикальная,
ну, да, это
линия,
все,
точка, да?
Это все как детей учат. Но на самом деле все намного, намного внутренне сложнее. Что значит точка сама по себе?
Что?
Линия и так далее. То есть это...
Что точка? Вот скажите, что это точка?
Точка – это проявление свойства получения в огромном свете Творца, свойстве отдачи.
А вот горизонтальная линия, например?
И горизонтальная линия – это тоже, смотря какая. А, ну, горизонтальная линия – тоже слева направо или справа налево. Это уже линия Хасадим. Сверху вниз или снизу вверх – это свет Хохма. То есть, ну, это уже, если мы будем говорить об этом...
То есть буква является миром практически, получается, да? То есть если силы соединяются?
Да, да. Каждая буква имеет... свое обозначение, она обозначает определенный мир, да.
Вот удивительное дело, до того, как я открыла для себя, скажем, первоисточники, я 9 лет жила в Израиле с юного возраста, и иврит совершенно мне не шел, я его не любила, я его не чувствовала. И лишь в первоисточниках он засветил эти буквы. Я нахожу в них огромное отдохновение, это больше, чем утешение. У нас, кстати, вопрос тоже есть подобный. Правда ли это, что иврит в нашем настоящем времени совершенно не раскрыт, но в нем есть потенциал, и люди начинают к нему тянуться? В наше время есть некая...
Насчёт тянуться я не могу сказать, это, наверное, тебе лучше известно. Или Семёну, он пишет... имеет связи с людьми. Я с людьми имел очень мало связи. Вот те люди, с которыми я имею связи. И иврит здесь имеет чисто вспомогательное значение у меня, очень, очень узкое. Я мало пользуюсь.
Вы пользуетесь каббалистическим именно ивритом?
Да.
Только, в основном.
Да, только лишь.
Ну, не только.
И потому что я, если я говорю, я читаю, я пишу на иврите, я как-то владею языком, но для меня этот язык, он для того, чтобы быстро перейти от фонетического, от орфографического к внутреннему. То есть, а где там эти чувства, а где там эти взаимосвязи, взаимодействия, а на какие... внутренние свойства человека это воздействует.
Так и, ну, через язык можно к этому подойти, к внутреннему?
Обязательно можно, но я так не подхожу.
Но именно с вами это был случай, это же вы рассказывали, когда человек совершенно левый, не знающий ни иврита, ничего, вообще сибирский человек.
Сибирский каторжник.
Каторжник, да. Вдруг написал письмо на чистейшем высоком иврите. Я, честно говоря, когда это слышал, мне такая зависть взяла. Я подумал, ну вот почему вот это вот...
Ну так поезжай туда, посиди там...
Посиди в карцере,
да? Лет, да, в этом минус 40 морозе, и вот и тебя пробьет.
Как он пробился в человеке? Значит, сидит в нас...
Это а сколько было таких, которых не пробивался?
Да, это точно.
Это ни о чем не говорит.
Ну почему же все первоисточники, вот эти всем Тора, Экклезиаст, Элим, все такие глобальные труды духовные, написаны именно на иврите.
А нельзя иначе изобразить. Нельзя иначе. Вы возьмите любой источник, которому несколько тысяч лет, и сегодняшний, не найдете ни одной буквы, которая бы изменилась.
Да.
В чем, что же это за
потому
код универсальный?
Потому что нельзя, иначе вы нарушаете. Это так же, как ну, в математике, допустим, в математической формуле замените один символ на другой. Уже все вас не будут понимать и вообще, что получится. То есть... Но здесь, кроме того, что это не просто символ, да? Хотя буква в переводе – это и есть символ в чисто формальном переводе. Это дело в том, что когда вы пишете, когда вы изображаете, вот давайте я так скажу, когда вы изображаете буквами ваши ощущения, то вы при этом влияете на мир.
Потрясающе. То есть мы сейчас...
То есть буква связывает вас с внутренней системой мира, и таким образом вы как бы нажимаете на какие-то кнопки, вы что-то делаете во внутренней системе.
То есть мы сейчас смотрим в книгу, видим фигу. То есть мы совершенно не...
Нет, это многослойная система. Естественно, что даже так, когда мы смотрим и видим эти буквы, кстати говоря, есть такое условие, что даже человек, если просто смотрит на эти буквы, то это все равно он как-то проникается. Он получает какое-то освещение.
Совершенно верно. Это наблюдается. Да, совершенно верно. Такое явление наблюдается у очень многих людей.
Это поэтому мы говорим, что в основном наши ученики те, которые просто читают, это уже хорошо, да, вот просто следит за...
Есть люди, которые не понимают совершенно языка, но они ставят перед собой книгу во время урока и смотрят на нее. Даже не имея возможности следить за...
И она таки действует, вот этот она текст влияет.
Да.
А что значит познать суть вещей через буквы? Вот корни иврита всех интересуют, что выражают суть вещей.
Ну, ты уж, конечно,
ну, хотя бы
сразу нас
в потенциале
пинаешь куда-то слишком высоко. Ну, для этого нам надо, во-первых, разобрать каждую букву. Из каких элементов она состоит. Грубо говоря, не заходя глубоко, каждая буква представляет собой определенное сочетание света хохма и света хасадим. То есть получение и отдача, и их варьирование, их взаимное совмещение между собой. Иначе говоря, грубо, по-колхозному, сколько я могу отдать для того, чтобы что-то получить. Или наоборот, как я могу получить и сколько мне за это надо отдать. Это разные вещи, хотя кажутся одинаковыми. Смотря что стоит впереди. Теперь это первое. Второе. Буквы, они, во-первых, в них есть определенная последовательность. Не могут следовать произвольно одни буквы за другими. Есть буквы, которые рядом не могут стоять.
Это ты еще не... Нет, это я не знаю.
Ну, это потом. Вот. Потом есть буквы, которые, ну, понятно, в конце слов, на манцепах.
Как
это дополнительные буквы. Их 22, их не может быть больше и не может быть меньше, потому что такое расстояние от бины до малхут.
Так.
То есть буквы, они изображают нам свет. Вот, допустим, возьмем так, кетер, хохма, бина, зарампин и малхут. Так вот, До середины бины у нас идет высший свет, а начиная с середины бины и далее, этот высший свет уже начинает входить в келим, в желание. Так?
То есть до середины бины нету букв.
Нету букв. Нет. Это свет. Это просто как бы отвлеченный или, как сказать, абстрактный.
Выше. Окружающий. Да?
Может? Нет. Окружающий нет. Другой. Нет. О, не лезь.
Все, молчу.
С этим нельзя. А далее здесь внизу уже это идет кли. Кли писать или сосуд?
Кли.
Кли. Народ знает кли.
Молодец. Смотри, она их учит уже. Значит, так. Значит, кли. Значит, здесь у нас есть 9. В задней стороне бины, во второй части, 9 в зарампине и 4 в малхут. Итого 22 буквы. Больше их быть не может и меньше не может быть, потому что это количество сферот. То есть в каждой сфере идет определенная буква. Причем сферот, они, как сказать, на разных уровнях могут обозначаться разными буквами. Ну и дальше идет еще пять дополнительных букв. Это манцепах. Манцепах. Это те, которые дают полное завершение. Я извиняюсь, у меня так получилось. Полное завершение всего развития сверху вниз. Ну, а далее надо разбирать. Это первые 9 букв, да? От алиф и до.
Тет.
Тет. Это следующие буквы от ют до хав. И это следующие, как их обозначить, писать их все вместе?
От ют до цади.
А?
До цади, нет?
Ют. А, слегка, это же десятки.
Да, десятки, точно. Ага.
То есть ют и... Минуточку. Вот я...
Я вас запутала. От алиф до тет это у нас единицы.
Единицы, от ют до цадик. Это у нас десятки. Так, и потом куф, рейш, щин, тав. Это у нас сотни. Так?
Так, все.
Выбрались.
Откуда возникли вот эти... Ну, мы к гематрии сейчас подошли, понимаешь. Хоть два слова скажите. Вот
это очень...
десятки, сотни.
Да, значит, во-первых, это очень связано все вместе. Потому что все это основано только на свете. Мы же видим свет. Он проходит сквозь желания. Вот здесь начинается с половины бины и далее начинается кли, то есть желание. Угу. И когда свет входит в эти желания, он рисует... на своем фоне кли, то есть черные буквы на белом фоне, как бы, ну, и цвета могут быть разные. Вот. Они изображают, они дают нам отображение определенного качества или определенного сочетания света и кли. То есть свойства Творца и свойства творения. Каким образом они взаимодействуют между собой, и это называется буквой. Буквой, то есть символом. То есть каждая буква, она обозначает определенное сочетание творения с Творцом. В общем-то.
И насколько это притягивает, настолько это как бы рядом эти буквы, настолько они для нас скрыты. И придет ли вообще такой период, что мы сможем проникнуть чуть-чуть внутрь? Вот вместо этого плоского вульгарного слоя, который теперешний настоящий иврит, сегодняшний, который есть в Израиле, он совершенно не соответствует такому потенциалу. Ведь это же целый...
Поэтому и не хотели. Была большая борьба, чтобы вводить этот иврит как разговорный язык. Он ведь не использовался как разговорный никогда. Он использовался только во времена храма. Когда народ находился на духовном уровне, тогда он использовал этот язык. И то он использовал этот язык только для того, чтобы объяснять духовные действия. А не духовные действия, он использовал язык арамит, арамейский, а потом греческий. И можно было пользоваться любыми языками. Не было такого, что вот у нас есть свой язык и больше никакого. Наоборот. То есть иврит, он предполагался... для использования только в духовных целях. А так был разговорный, очень часто в разные периоды времени использовался евреями в Израиле, здесь тысячи лет назад, другие языки.
Действительно, наблюдается огромный дезонанс. Современная речь, иврит, и потенциал, который есть в первоисточниках, это несопоставимые вещи.
Совершенно. И поэтому, когда вернулись сюда, в Израиль, это был конец 19 века, это Элиэзер бен Иуда и прочие, то с ними были не согласны люди. Угу. Почему мы должны использовать святой язык, который для изображения духовных сил и взаимодействия между людьми выше эгоизма, поэтому называется духовный, и взаимодействие человека с Творцом, почему мы его должны использовать для того, чтобы...
На рынке разговаривать.
Печатать газеты, да, ругаться друг на друга матом и так далее. И поэтому до сих пор эти споры, и поэтому религиозные, ультрарелигиозные евреи, они не используют иврит, кроме как в учебе.
Потому что его, наверное, нельзя использовать, как его не знаешь.
А в остальном они используют другие языки. Откуда идиш настолько привязался? Потому что просто южногерманский диалект, и все.
Я хочу попросить ребят, поскольку мы все-таки сказали, что это язык на самом деле большой, международный и святой, так вы потихонечку готовьте вопросы, какие вас интересуют, вокруг языка, задавайте. Мы в принципе, вот это вот онлайн
так вот,
приветствуем.
Да, так вот, язык, есть еще вопросы, он же не просто язык называется, почему называется лашон? Потому что он, в принципе, разговорный. Или он письменный, или он слуховой.
Угу.
Если я произношу какие-то буквы, то они по-разному воздействуют на мою мембрану, на мои нервы слуховые. И по-разному воздействуют на разные части мозга. И поэтому в соответствии с этими пятью частями, на которые делятся все буквы, тут мы разделили их на три части. Они в соответствии с этим делят все мои воспроизводящие, все транслирующиеся аппараты мои, они делят также под себя на пять разных частей.
Так это все поделено в соответствии с звучанием букв, с буквами, которые...
Не в соответствии с звучаниями, а силы, которые не сходят сверху вниз, и которые рождали и оформляли человека, они таким образом формировались через четыре стадии прямого света в мире бесконечности, что они порождали в соответствии с этим и наши органы чувств, животное тело и все прочее.
А можешь сказать,
то есть поэтому мы можем говорить, что буквы, они строили мир.
Очень интересно.
То, что в принципе написано.
Да, то, что написано.
Но откуда это?
А можешь сказать в таком случае, если не строили мир, что существует какой-то трафарет буквы, через который проходит свет и печатает как бы букву отмечает?
Можно так сказать.
Можно сказать?
Наглядно, да. Это хорошо.
То есть это такой язык, мы, в принципе, и вопросов-то можем только колхозного характера, как вы сказали, потому что его никто не может пока постичь. Я так понимаю.
Нет, его невозможно постичь.
Невозможно.
Он постигается только в мере духовного постижения, иначе никак. То есть можно о нем говорить много, можно диссертации всякие писать, то, что и делают. Но, в общем, совершенно... непонятно, как его можно постичь без того, что он в тебе начинает говорить. А это, для этого надо действительно духовное постижение.
Вот у нас поступили вопросы. Вот как наш основной вопросник Константин Курбатов из Новосибирска, он спрашивает, тот мир, который я вижу перед собой, это буква или совокупность букв? Мы пишем этот мир или читаем, он спрашивает.
Да, мы видим мир в образе, как через трафарет проходит к нам высший свет. Конечно, это не высший свет, который воздействует сегодня на нас, но все-таки это некое подобие ему. И проходит он через 22 трафарета, и таким образом отражается в нас. Я не вижу эти трафареты, я не вижу свет, который проходит через них, сквозь них. Это все во мне внутри происходит. А я уже вижу результат от того, что это происходит во мне. Каким образом это дает мне отображение? То есть я вижу результат того, как мой эгоизм, мои органы чувств, мое желание получает воздействие от света через эти 22 трафарета.
Вот я, может быть, сейчас получил ответ, что сюда особенно чувственная такая натура и редкая может вдруг заговорить на иврите или начать писать на иврите.
Да,
вот в соответствии
конечно.
С этим.
Да.
Ну, это редкий случай, но, видите, вы были свидетелем такого. Вот Дима из Киева сейчас спрашивает, есть ли в изучении иврита какое-то духовное действие, подобное работе в группе? Потому что, зная, что это правильно, я не могу себя заставить его учить. Ну вот есть ли?
Я не думаю, что его надо учить. Я не считаю, что сегодняшний урок – это урок начала изучения иврита. Нет. Это просто для того, чтобы рассказать вам, каким кодом пользуется Каббала для того, чтобы описать нам действия высшего мира. Если бы мы эти действия высшего мира не изучали, не изучали бы их воздействие на нас, не изучали бы наши следствия от них, то тогда бы мы совершенно не знали бы и не интересовались бы этим языком, он был бы действительно мертвым. Он начинает быть все более и более живым, потому что все больше и больше людей в нашем мире желают узнать, каким образом они управляемы высшим светом, и поэтому разговаривать с этим высшим светом, он мне, а я ему, можно только через эти трафареты, через эти вот 22 установленных образа.
Александр из России.
Как на машинке мы отбиваем буковки на бумаге, на старых машинках, знаете, так отбивалось. Так вот и здесь работает эта система. Да.
Александр спрашивает, есть ли вообще тогда изучать смысл иврит до прохода Махсома, до постижения духовного мира?
Вы понимаете, а как вы пройдете Махсом, если вы не будете устремляться к любой идущей вам, к вам в руки связи с высшим миром? Вам она нужна. Если у вас есть возможность заниматься через язык, через знание букв. Мы эти буквы проходим и в нашем курсе Каббалы. Мы очень часто сталкиваемся с ними в каббалистических текстах, где каббалисты, желающие нам передать какие-то духовные образы, они обозначают их в буквенных выражениях. Так что я считаю, что стремиться к овладению языком – это ключ. Смотрите, музыканты обязаны знать какое-то количество слов и выражений на итальянском языке, а медики на латинском и так далее. То есть
есть язык профессии.
Да, есть язык профессии. И физики на греческом языке используют элементы и так далее. То есть какие-то элементы все равно нужны, необходимы для того, чтобы описать науку. Каббала как наука использует вот этот язык. Но в принципе мы же видим, как в каждой науке есть свои обозначения, так и здесь.
Вот интересный факт. Есть некий такой перевод 70 септуагинта.
Да.
Перевод Торы на греческий язык.
Дело в том, что мы с вами уже говорили, вы, наверное, это знаете, что вообще в основе мира лежат 70 народов мира, так называемых, 70 народов. Они проявились еще в Древнем Вавилоне, и когда Авраам собирал свою группу, он обратился к этим 70 семействам большим и набрал из них своих учеников. От этого и организовалась вот эта группа, которая называется «Еврейский народ». А 70 народов мира – это духовный корень. У еврейского народа нет духовного корня земного. Это просто сборище, поэтому и называется, так и называется, «Святой сброд». Вот. Потому что сброд на самом деле – собрание, а святой – потому что устремлен к свойству святости, к свойству отдачи и любви ближнего. Так вот, в основе мира лежат 70 народов мира. Откуда 70? А потому что вот этот вот наш знаменитый Зерампин, вот этот вот, он состоит из 7 сферот. 7 сферот, умноженные на 10, 70. Вот. Так вот, поэтому, когда мы говорим о том, что Тора переводится на 70 языков. Почему на 70? Потому что это 70 народов. Народов. Да. Поэтому так должно было быть. А теперь дальше.
То есть это не 70 мудрецов, которые одновременно переводили?
Я не знаю, каким образом это было там сделано. каким образом мы создали контору, как они хотели переводить.
Там было интересно, очень 70.
Интересный сам факт.
Нет, там очень много на эту тему есть, интересные вещи, но...
Почему же день перевода Торы на греческий, Торы на 70 языков, с иврита на другие языки считается днем траура, да. И мы до сих пор, как бы, есть символический день, 10-й день месяца Тевет, считается одним из символов траурных. Причиной является перевод Торы. Считается, что вытащили Тору из ее, с ее места, так это называется, Леоцитура Мегидра. Что это значит?
Ну, как тебе сказать? Потому что при этом лишили Тору ее истинной духовной основы, в ее истинном настоящем виде. А взяли из нее просто внешний глупый перевод. Причем он не может быть точным. Даже чисто дидактически. Не говоря уже о том, что духовное нельзя перевести ни на какой другой язык. И даже язык иврит, он тоже не язык, это код, как мы уже говорили. Это буковки, которые следуют друг за другом в определенной последовательности, по определенным правилам. Переставлять их нельзя. Существует в каждом слове определенный корень, который там из двух букв или из трех букв.
Трех в основном.
И так далее, да, биньян так называемый. И все это, когда ты начинаешь это переводить, ты просто это все отбрасываешь. То есть практически ничего от языка не осталось. Ты просто взяла простой перевод в нашем мире этого слова, хотя это слово в нашем мире вообще ничего не говорит.
Абсолютно.
Ты дала ему какую-то копию в нашем мире и сказала, вот это сейчас есть.
А вы знаете, сколько обсуждений существует, что женщина создана из ребра мужчины?
Ну.
Просто огромное.
А, из ребра, да.
Из ребра. Цело. Ребро.
Да. Нет, а что у Моисея?
Рога. Да.
Рога.
Да.
А место излучающего. Да.
Большая,
да,
проблема возникла.
Перевод – это перевод, ничего не сделаешь.
Многие на этом и заработали. Много очень объяснений существует. Загляну сейчас.
То есть вот это проблема, конечно.
А вернется ли процесс этот? Мы знаем, что есть определенное разбиение, процесс снисхождения.
Снисхождение, оно до нашего мира. До нашего мира. Но в нашем мире никакого абсолютно его аналога.
А можем ли мы когда-нибудь, придет ли человечество, может, уже скоро, я очень надеюсь на это, что мы обратно будем сходить и возвращать Тору в ее место?
Куда возвращать? Нам нечего возвращать.
Постигать
она и не упала, она и не разбилась, с ней ничего не произошло.
То, что
Тора перевели. Это описание устройства высшего мира. Когда человек поднимается и начинает ею заниматься,
постигать
это устройство, да. Но когда он думает о том, что это устройство у него сейчас уже в кармане находится, в виде там книжечки какой-то, написанной причем не на иврите, а на других языках, то есть переведен какой-то внешний смысл, который смысла духовного не имеет, то тогда и понимается под всем этим вот такие рассказы. Такие и рассказывают, что вначале Бог сотворил небо и землю. Ага, небо, я знаю, земля, знаю. Все, поехали дальше.
Как все понятно.
Да.
Самая непонятная книга написана самым понятным, в кавычках, языком. Вот это очень интересно. Все обратно.
Но это даже страшно, что так близко все это и так далеко.
Не допускать к духовному миру человека, не желающего, как сказать, препарировать себя.
Собой заниматься. Вот Денис из Субботин спрашивает по поводу этого. Почему в иврите слова пишутся справа налево?
Так распространяется высший свет. Сверху вниз и справа налево. Да, это очень, конечно, нам непривычно. Но, кстати говоря, есть во многих языках и других такие произвольные, или сверху вниз, или справа налево. есть по кругу записи, так что...
Вот Алжас из Астаны спрашивает вопрос. Есть много похожих слов из иврита с английскими, русскими, арабскими, тюркскими словами. Происхождение письменности народов мира имеет происхождение от буквы иврита?
Может быть. Может быть, конечно. От ивритских слов произошли всевозможные другие слова. Потому что все-таки евреи расселись по всему миру. Каким-то образом это проскочило и в идиш, и в ладину, и в другие такие популярные международные языки. Кроме того, когда создавался этот международный язык, эсперанто, там тоже было...
Использовали...
Да, закапано немножко из иврита.
Вот на моем курсе, на нашем курсе ученики спрашивают про огласовки. Мы учим без огласовок. Огласовки — это вот эти точечки. И есть разные версии. Есть версии, что огласовки были разработаны семьей в Твери после уже разбиения храма, чтобы сохранить звучание Торы. Но мы изучаем, что огласовки есть свята, которые находятся над буквой, в кли, над кли и под кли. Так огласовки были изобретены семейством из Твери, так называемыми масоритами, масоретами для записи Торы, или же действительно потому, что сама Тора написана без огласовок?
Это не важно. Угу. В Торе нету вообще действительно очень многих знаков, которые необходимы для того, чтобы ее читать. Потому что, когда читаешь Тору, ты должен ее воспроизводить всеми своими внешними и внутренними инструментами. То есть... Я должен знать, как я пою текст, где, как я даю интонации каждому предложению, где я могу остановиться, а где нельзя остановиться, запрещено. То есть вместо наших точек, запятых и так далее, человек же не может рассказать все на одном дыхании. То есть это в основном это чтение, но чтение, оно не как мы читаем. Я набрал воздух. Я читаю, воздух выпускаю. Нет, здесь же я должен, на самом деле, читая Тору, я должен правильно управлять своими легкими, как органом вот в соборе. Да? То есть я нажимаю на определенные части моих легких, 5 частей. Хамеш конфейрия, так называемые. Хамеш конфейрия. После этого я включаю 5 частей гортани, горла и рта, и губ, и зубов. То есть весь этот воспроизводящий аппарат.
И все осознанно.
Все, не может быть, иначе я не читаю, иначе я не произношу. То есть таким образом она читалась. И поэтому буквочки, которые остались, и которые мы записываем, это всего лишь, как тебе сказать, сокращенный вид. На самом деле, в той огромной, могучей информации, которую человек получал для того, чтобы читать.
У меня, все время ощущение, что чем больше я изучаю этот язык, тем дальше он от меня, глубина его все больше и больше.
Да, он все больше и больше, конечно.
Давайте спросим, в Киеве вопрос есть. Ребята, Киев, давайте вопрос ваш.
Да, доброго времени суток. Спасибо вам за такую интереснейшую тему. Ну, на мой взгляд, такая основополагающая. Скажите, вот в продолжении того, что мы от вас услышали, а что правильно желать во время вот, включения в первоисточники, в буквы, пока мы еще не овладели вот такой методикой в совершенстве? Что при этом желать? Вот, и, возможно, как чувственно... включаться в это.
Все, что нам дано всего лишь для того, чтобы любого человека, неважно, насколько он знает, не знает, понимает или нет, вообще слышит, владеет языком иврита, не имеет к этому никакого общего отношения. Все лишь дано для того, чтобы связать любого человека с Творцом. Абсолютно любого. И не важно, что он знает и понимает, я еще раз вам говорю. Поэтому при любом чтении, занятии, что бы вы ни изучали какую-нибудь часть Каббалы, вы должны только об этом и думать. Как я могу достичь минимальной, нормальной связи с Творцом, без всяких замудриваний, без мудрствований. Вы увидите, что именно вот такое простое, наивное, я бы даже сказал, отношение к тексту, оно и работает. То, что мы сейчас говорим, это мы уже говорим о том, какими дополнительными инструментами мы можем пользоваться для того, чтобы уцепиться за источник, за высшее, и начинать его со всех сторон направлять на себя.
Вот у меня вопрос. Мы изучаем на курсе первоисточники, мы делимся на маленькие группы, и домашние задания все делают в группах. У нас все завязано на том, чтобы человек не учился сам, а был вместе.
Это очень важно.
Это полезно?
Это важнее, чем знать иврит. Это важнее, чем знать иврит. Потому что через это вы и узнаете иврит.
Это правда. Эффект очень, конечно, несравнимый. И главное, что действительно, когда люди вместе читают буковка за буковкой, словом за словом, они получают
они
это излучение.
Они связываются сразу. Это каждое слово связывает их вместе, вот как буквы в слове. Это очень хорошо.
Вот отзыв есть. Начала с полного нуля, сейчас пишу, читаю, строю предложения, говорю, люблю свою группу. То есть, видите, у них вот и вдруг вот такая печать в конце.
Самое главное окончание, люблю свою группу.
Молодец.
Они не расстаются после курса.
Связывает язык в том числе.
Абсолютно верно.
Это новое приключение для человека. Вот потихонечку начать двигаться вот вместе.
Смотрите, что могла сделать одна девушка.
Там целая команда.
Неважно, команда. Что было с этой командой до того, как появилась Цепора?
А что было с Цепорой, пока не появилась команда?
Вот именно, да. Что было раньше, Цепора или команда, мы сейчас говорим?
Это большая отрада и команда.
На самом деле, да? Я не знаю, я просто вижу тебя много лет.
Это потрясающая команда, и без нее этого курса...
Так нет, у них же каждый человек, каждый, который занимается, к каждому отношение, к каждому. У каждого проверяется, что он читает, что он говорит.
Домашнее задание у нас есть.
Каждому прикреплена наша девушка, которая проверяет, как делается домашнее задание. Правильно, да?
Ну, не совсем так.
Ну, почти.
У нас есть группа проверяющих домашние задания, пишущих комментарии. Каждое домашнее задание проверено и прокомментировано с большой любовью и заботой. Это правда.
Такого нет в изучении иврита, знаете, такого общего. Там общее отношение.
Но я ее поддерживал всегда.
Да, это точно. Вы чистый. Вопрос из Ставрополя. На каком языке вы думаете? На каком? На иврите или на русском?
Я не думаю на языке, кстати говоря. Если думаю, конечно, то на иврите. Но вообще не думаю на языке. Ну, если я пишу твиттер на русском языке, то я думаю на русском в этот момент, когда я пишу. Но если я не пишу, то я чувственно. У меня нет слов. Но если я пытаюсь изобразить словами то, что я чувствую, то поскольку все мои знания из еврейских текстов, то я думаю на иврите. Но если я переключаюсь на аудиторию, допустим, как с вами, то сейчас я думаю на русском. Я внутри не перевожу сейчас слова с иврита на русский. Я с вами разговариваю на своем родном языке. Русский остается мой родной язык.
Да, и вы на нем, кстати. Да, даже израильтяне просят, чтобы уроки проходили на русском языке иногда, на конгрессах, во всяком случае, потому что русский такой очень...
Можно, вы раскрываете некоторые вещи очень чувственно и близко именно на русском языке.
Да, вот так получилось.
Это мой язык.
Да. Вот еще Павел Щебоксар спрашивает, если бы большая часть человечества, если можно было так представить, разговаривала на иврите, и он бы был бы международным языком, допустим, вместо английского, мир бы тогда стал лучше?
Нет.
Нет.
Нет, 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 нет. Я не считаю. Самое главное – это устремление человека. Вы понимаете? Можно прекрасно надувать людей на базаре или в темном углу где-то там.
На иврите,
да? Да, с пистолетом на иврите. И ничего при этом не произойдет. Самоформальное использование языка ни о чем не говорит.
Вот простой вопрос, вы обычно на него отвечаете. Владимир спрашивает, на каком языке написан Адамом «Тайный ангел»?
На иврите.
На иврите.
Да.
По-другому не могло быть.
Нет. Бывало, что писали книги на арамейском языке. Это обратная часть иврита. Это вы тоже говорите об этом, наверное. Вот. Это буквально, это те же буквы, только, как сказать, вот как выразиться, буквы-то те же, но обратные, но как сказать?
Считается, что это обратная сторона иврита, как бы.
Да. То есть вы, но это не обратная сторона, что ты читаешь вместо день-ночь или вместо право-лево.
Ну, вообще-то да, вместо день-ночь читается тоже.
Ну, попался я, правильно. Но в принципе, это не в семантическом, не в словах ведь. Ты же не говоришь там «ямин» — это «смоль».
Разумеется, нет, конечно.
Вот еще интересно, Валентин из Октау спрашивает. Письменные буквы, которые мы изучаем, отличаются от печатных. И некоторые сильно отличаются. Какими буквами писались первоисточники?
Нет, выбивались они четко печатными буквами. Письменные буквы, они постепенно, я так понимаю, не знаю точно. Может быть, Цепора найдет вам более точный ответ. Буквы письменные, они... Я не знаю, когда они появились и что с ними произошло. В принципе, везде, где рассказывается о смысле букв, то имеется в виду печатное их изображение. Есть какие-то данные о том, когда появились именно письменные изображения?
Честно говоря, не интересовалась, но я сейчас проверить. У меня есть задача. Да. Займемся. Действительно интересно.
Но потому что везде в книгах, в текстах везде только печатные буквы.
Ну, мы прописываем иногда тексты и домашние задания пишем от руки, я прошу писать.
Нет, это понятно.
Это да, но помощь, это просто в помощь, как инструмент. Ну, конечно, печатные буквы, они основные, да. И мои ученики, наши ученики спрашивают очень много, откуда появились биньяны, есть ли духовный корень биньянов глагола, и все эти возможные вещи. Я так понимаю, мы можем осветить или, в принципе...
Если бы кто-нибудь мне объяснил о биньяне что-нибудь вообще.
Что он очень структурный язык.
Это корень, да. Иврит, он вообще математический язык. В нем есть что-то популярное об этом, интересно, потому что это на самом деле очень интересно. То есть это язык, в котором он абсолютно противоположен другим языкам. То есть имеются две силы. Свет хохма и свет хасадим. И их взаимодействие между собой дает нам все остальное. То есть свет находится в корне всего. Но когда этот свет начинает взаимодействовать между собой, он представляет собой основу будущего кли. Вот основа этого будущего кли, она может быть или однокорневая была. Есть у вас такое? Одна буква?
Нет.
Но есть слово, которое состоит из одной буквы?
Да, есть такие слова.
Всё. Или две буквы, или три буквы. Угу. Так? То есть это или одна линия, или две линии, или три линии. Причем они абсолютно, сформулированы так, то есть они таким образом сочетаются между собой, это закон природы, что не может быть это с этим, а это с этим, а это с этим быть не может или может почему-то. Как в других языках это произвольно, но вот так пишется, такие правила. А здесь не правила, а законы мира. Поэтому корни, биньян так называемый, биньян это здание, это основа.
Снова.
Строение.
Строение слова. Оно всегда абсолютно четко выражает его корневую основу. Что значит корневую основу? Какие там находятся света в сочетании с желаниями, то есть свет и желание, ведь что еще есть? Свет от Творца и желание, то есть намерение, то есть отраженный свет от творения, в каком состоянии они между собой находятся. Это может быть только одна или две или три линии, поэтому у нас существует, как правило, это две линии, и уже в особых случаях это три линии, это говорит только о основе слова. Но все эти вопросы, они четко математические. Не может быть никаких тут произвольных движений. Вы не можете взять в современном языке, конечно, который появился там 100 лет назад, в нем есть всевозможные вольности, можно делать все, что хочешь. Существует академия, которая занимается ивритом, и она выдумывает там все, что нам необходимо для современного языка, чтобы как-то можно было чего-то обговорить на современном языке, хотя этих слов в иврите в коренном нет. И, конечно, там сидят не каббалисты, которые понимают, может быть, духовный смысл какого-то сегодняшнего процесса и могут назвать его духовный корень. Ну, вот так.
У нас вопросы. Давайте, может, успеем еще. Алма-Ата.
О, мы уже кончаем.
Да.
Здравствуйте, Раф. Является ли иврит некой такой средней линией между буквами и иероглифами? То есть там на таком более низком уровне это буквы, огласовка, на более высоком это некий такой иероглиф духовный, как отпечаток. Спасибо, Раф.
Я не знаю, не занимался духовным происхождением иероглифов. Я могу только одно сказать, что в основе всех древних языков лежит связь человека с Творцом. И хотя иврит, он передает самую полную связь, поэтому на нем дана и Тора, и все остальные источники духовные, но мы не можем говорить о том, что нету связи человека с Творцом через китайские иероглифы, через индийские, через эфиопские эти вязи, крючки и так далее, через древнеегипетские иероглифы и так далее. Мы не можем этого говорить. Все равно есть, потому что любой человек, который древний, я имею в виду, который начинал ощущать, как ему выражать свое мнение, свое чувство, он все равно получал это знание от Творца, а не откуда-то просто так в нем это возникало. Поэтому любой язык имеет в этом смысле духовный корень, только они все испортились или исчезли. А этот язык единственный, который остался, так как Цепора еще в начале передачи сказала, что поэтому на нем дана Тора и все остальные книги, из которых уже все человечество потом постепенно реализовало свои тоже духовные источники. Так что тут надо добавить, что мы просто не знаем корней, не знаем правильных связей любого языка.
Древнего.
Древнего, да, то есть исконного, со связью с Творцом, но оно, несомненно, есть, иначе ничего не могло бы получиться зря. Ну, а потом приходят ученые, якобы, и на основе всяких своих ума-крючка заключений.
Докторских диссертаций.
Диссертаций, да, и так далее. И они уже начинают это все ломать под свою голову. И тут уже, конечно, от первоначальных, на самом деле, источников и английского, и французского, и русского, и любого другого языка, древних, более молодых, ничего не остается.
Вот, может, мы еще успеем. Вот Ростов еще есть вопрос.
Да.
Ребята, Ростов. Ростов.
Нет.
Ростов.
Они нас не слышат.
Наверное,
не слышат.
Большой промежуток времени.
Так.
Еще вопрос с курса. Есть слова, где буквы заменяются. Допустим, слово «нега» и «онег». Есть даже статья.
О.
Это, я понимаю, это, наверное, не охватить нам.
Тогда давайте, может, если можно, все-таки.
Есть противоположные слова.
Угу.
Почему они противоположны? Потому что они исходят из одного духовного корня, а от человека зависит, каким образом их воспринять.
Тогда вот, если можно, в книге «Зор» одна из самых интересных глав – это буквы Амнона Саба.
Раби Амнона Саба.
Раби Амнона Саба. Это одна из самых интересных.
Да. Да.
Так вот, во-первых, почему оно такое центральное значение имеет вообще и книгозор, и для...
Она рассказывает о происхождении букв. Каким образом люди могут изобразить явление человека, явление Творца к человеку.
И второй вопрос. Что это означает, что все время есть такая-то буква вышла и сказала: «Творец, создай мир, начиная с меня». То есть, вторая вышла. Что значит «вышла»? Вышла и сказала Творцу.
То есть, хотя каждая буква является проявлением, эгоистическим проявлением, низшим по отношению к свету Творца, вот, но она считает, что именно в своем вот в этом вот проявлении она может выразить внутреннюю суть отношения Творца к творениям. То есть, почему нельзя? То есть, это типа претензии. Ты обязан сотворить мир мной.
Да. А он ей говорит: ты хороша, да, ты замечательна, но с тебя начинается такое слово, как смерть.
Что значит такой ответ?
Как-то что значит такой ответ?
Что ты
потому
хороша,
что
но...
Ничего плохого не может быть в мире.
Ага.
Муква претендует совершенно верно. Ничего тут нельзя возродить. То есть есть какие-то проявления в мире, которые не имеют возможности, не имеют права на существование? Нет такого. Без какой-то буквы возможна жизнь? Нет. Это должно быть самое без смерти, может быть жизнь? Нет. Без ненависти, без чего угодно, невозможно. То есть, ну, правильное сочетание. Поэтому там Творец отвечает. Почему не может быть создан мир никакой иной буквы, кроме бет? Да? Потому что в этом заключается его воздействие на мир. Потому что эта буква не связана ни с чем, то есть только браха.
То есть, что значит? То есть, если человек предоставляет место Творцу, наконец-то, то тогда есть смысл всему остальному, да?
Вот Цепора
красиво сказала.
Красиво отвечает.
Да. Учимся.
Да. Вот что значит преподавать иврит.
Так.
Есть у нас еще время чуть-чуть, так задавай вопрос.
Много вопросов по самому языку, например. Имеет ли гематрию 5 букв манцепах? Ну, это такие чисто... не имеют, да.
Народный вопрос задай.
Ну, нет, это для специалистов действительно. Да. Что-то попроще.
Я несколько лет живу в Израиле, занимаюсь каббалой. Но мне очень тяжело учить иврит. Нет ни сил, ни желания. При всем том, что я понимаю его важность для занятий каббалой. Что это? Банальная лень или есть духовная причина?
Есть люди очень восприимчивы к языкам. Есть люди, которые невосприимчивы. Я к языкам абсолютно невосприимчив. Я с трудом овладеваю каким-то языком. Это просто невозможно. Если бы я не занимался систематически каббалой, я бы иврита бы не знал. Я прошел армию, я работал 4 года в армии с солдатами. И кроме мата ничего не знал. Я не знал даже, что это мат.
Так говорил с людьми.
Я говорил с людьми на улице, да. Они на меня смотрели, интеллигентный вроде бы человек. Но так говорит.
Ну вот мне ваша жена Оля рассказывала, что первые учебники ваши, вот эти, когда вы с Рабашем стали заниматься, прямо над буквами, везде над буквами, вокруг. Да. Все. Вы...
Да, я над буквами не просто надписывал. Я надписывал над словом, как оно звучит, и его перевод. То есть
вы понимали, что это вам необходимо просто?
Из-за необходимости
да.
только.
Да, то есть у меня тут каждая строчка была еще над ней 2 строчки. Ужас.
Кстати, вот я могу сказать о себе, что я 9 лет жила в Израиле до встречи с каббалой. Я ненавидела этот язык и не воспринимала, вообще молчала. Все думали, что я сноб. На самом деле я просто не говорила на нем. И лишь потребность проникнуть в первоисточники, она такова, что она побуждает человека.
Да, только тот, кто
приходит
к каббале, он обязательно ломает себя. И он начинает, потому что он начинает понимать, что это для него важно, что через это он может войти. Что, оказывается, это код, это секрет, через который можно очень многое узнать.
И главное, что он постоянно идет и расширяется. Сколько мы читаем первоисточники, это всегда звучит по-другому.
Да.
Это всегда это переливается.
Потому что каждое слово, оно, если вы начнете видеть в нем сочетание этих букв, каким образом они находятся, в каком сочетании между собой, вы вдруг видите мелодию, которая и передает вам внутренний смысл этого слова.
Что вы пожелаете учащимся на...
Во-первых, я пожелаю им хорошего года. Все-таки 2019 год, он очень сложный. Человечество не надеется ни на что особенно хорошее. Давайте мы будем держаться крепко друг за друга. И через буквы, через наши общения сердечные, без букв, без ничего, мы вызовем на себя высший свет – и чтобы Он окружил бы нас, обнял бы нас, и чтобы было нам всем понятно и без букв, и без слов, всего, все, что мы должны понять о вечном нашем существовании. И будем вечно плыть в этом великом свете, который постепенно-постепенно раскрывается нам через вот эти великие буквы.
Ну и Бори нет сегодня, в основном Бори Белоцерковский делает все объявления. Так в любом случае я скажу, что у нас, ребята, конгресс в феврале. Да, мы обычно приглашаем и всегда приглашаем вас к себе 19 по 21 февраля. Так что будьте готовы, приезжайте к нам, мы будем очень рады, счастливы просто вас здесь видеть и принимать.
Записывайтесь и приезжайте, если вы можете, на конгресс, мы будем очень рады. Еще раз спасибо нашей дорогой Цыполе. Все-таки...
Нет, большое дело, большое дело.
Вот, да, вот, годы.
Вот народ пишет, мечта читать Зор на иврите уже реализуется. Невероятно. Огромная благодарность Цыпоре и всей команде. Ну, то есть, спасибо.
А кто меня вдохновил?
Сегодня твой день.
Твой день, Цыпор.
А кто вдохновил?
Ну, вы сказали, давайте преподавать.
А, ну, я сказал. Ну, так, ты знаешь, я так многих вдохновляю, а кто подхватывает? Тебе спасибо. И всем вам.
Спасибо, ребята.
До встречи.
Счастливо.